Я вас категорически приветствую, Егор Николаевич.
Дмитрий Юрьевич.
Ролик про слово пацана вызвал горячие отклики. Я предлагаю ознакомиться и немножко ответить.
С удовольствием.
Да. Итак, Егор, вы мне напоминаете маленького мальчика-оптимиста в замке, читающего сказку и боящегося сказочных злодеев, хотя в замке горят стены, и многие защитники замка уже погибли. Не ожидал.
Не понимаю, о чем это.
Я
о чем
тоже.
Это, Дмитрий Юрьевич?
Не знаю. Да.
Ну, мы не можем, так сказать, отвечать за ход мысли некоторых граждан. Дело в том, что вот я заметил, что в наших речах некоторые люди видят то, чего там нет. Это, возможно, результат каких-то когнитивных искажений, желания внести какие-то собственные смыслы, но очень многие люди нереально вообще вот на своей волне.
Да.
Непонятно, о чем они пишут. То есть несколько примеров там, по ходу пьесы я приведу, потому что не вы такого не говорили, не я такого не говорил, но это прочитано, и это так понято, и на этом настаивается. Поэтому, ну, это очень странно. Друзья мои, к сожалению, если вы что-то там свое поняли, ну, это ваше.
Ну, я бы это, так сказать, в попытке оправдать, что каждый воспринимает поступающую информацию в силу степени развития своего интеллекта, в силу своих познаний, в силу своего жизненного опыта. И, в общем-то, с моей точки зрения, крайне редко зритель может понять то, что вообще хотел сказать автор в художественных произведениях.
Короче,
но тут да. Вроде простым, понятным языком все говорят. Какие замки, что там у тебя горит, блин.
При всем уважении можно попросить автора комментария как-то более понятно
да.
выразить свою мысль и, может быть, задать вопрос,
да.
и тогда на него можно будет ответить. А так ты вообще не понял, о чем речь.
Местами от меня ускользает. Вижу, он совсем осатанел от чемоданов. Надо понимать, с деньгами. То есть это по-другому понять невозможно.
Где они?
Где они, друзья? Где наши бабки? Хотелось бы узнать. Дослушал до конца. Бог ты мой, пипец, какая каша в голове. Егор, пожалуйста, не рассказывай про этот сериал. Давай про свое реноме. Давай уже, Егор Николаевич. Про историю. Это история твоего
реноме.
Ты хоть слова выучи. А то дать тебе в жбан охота за вранье. Кстати, после этого вашего разбора доверие к вашим историческим лекциям почти уничтожилось. Если здесь так, то и в других лекциях также. Ну, тут, по-моему, по каждому посту натурально диагноз можно выписывать про реноме. Давай уничтожилось, блин. Как фамилия? Греновер. Греновер, ты молодец. В школе-то поди двоечником был, да? Берешься о чем-то судить вообще непонятно.
Я не знаю, как это.
Но мы будем двигаться. Егор, я вас понимаю, деньги нужны любые, а гоблин неприятно удивил. Вот у меня сразу вопрос. Вот вы когда про деньги пишете, вы как-то это… Я понимаю, вы это строго замеряете по себе, потому что вы за деньги готовы абсолютно на все. На других это переносить не следует. То есть, если ты принимаешь какое-то участие в процессе, можешь это доказать, например, ну тогда, наверное, имеет смысл говорить. Делиться своими идиотскими абсолютно домыслами публично, ну тут, понятно, кличка какая-то идиотская, ну как-то не надо свою дурость демонстрировать. Гоблин неприятно удивил чем? Я же, как известно, продажный от начала до конца. Чем я тебя удивил? Тем, что мне сериал понравился. Как-то странно. Сериал мне понравился ровно по одной причине. Он хороший. Он исключительно грамотно написан сценарий, исключительно грамотно снят, прекрасно сыгран, отличная музыка и все такое. Вам не приходит в голову, что разборы, например, выходят после того, как сериал все посмотрели? Реклама, она заранее всегда, и никогда не бывает после, особенно оплаченная реклама. То есть вы, когда подобные вещи пишете, вы публично пишете у себя на лбу: «Я дебил, блин, вот как-то так». Деньги очень нужны, да. Обычный криво сляпанная антисоветская подделка. Люди, не жрите говно. Ты считаешь сериал антисоветской подделкой?
Нет, я сейчас коснусь этого.
Скажи.
Ну, я, смотрите, комментариев очень много и у вас, и у меня, и я пошел немножко другим путем, потому что вот все вот эти комментарии, я так понимаю, Джун отобрал такие самые ядреные комментарии. Вот, на самом деле они занимают процентов 20, наверное, от всех комментариев, а сама по себе структура этих комментариев, она немножко другая. То есть, там есть хвалебные комментарии, есть люди, точнее, хвалебные комментарии, как хвалебные комментарии по отношению к ролику и хвалебные по отношению к фильму. Есть группа комментариев, которые касаются исключительно фильма, и люди пишут, что нам было очень тяжело это смотреть, потому что это вызывало очень тяжелые ассоциации, да, очень тяжелые воспоминания. И более того, я могу сказать, что я получил не только комментарии, я получил личные сообщения, их было достаточно много, несколько десятков, с описаниями этих историй, потому что как у меня срезонировало что-то из моего прошлого, из моего детства, так у этих людей срезонировало что-то из их детства, потому что они увидели что-то, что совпадало. Вот, некоторым было от этого, ну, это вызвало какие-то эмоции, некоторым от этого было слишком страшно, и они там прервали просмотр или вообще не стали смотреть, и это нормально. Вот. Есть группа комментариев, которые сопоставляли это с другими произведениями литературы, и это тоже интересные комментарии. Есть группа комментариев, которым не понравился сериал, и которые с нами не согласны, но они аргументировали свою позицию. Вот. Ну, и есть вот это, как бы, а это на самом деле мусор. То есть, да. И, в принципе, я бы не стал так много внимания этому уделять, потому что, ну,
я их не читал. Какой смысл? Да. Я их первый раз вижу. Поэтому двигаемся, так сказать, по световому лучу.
Да, то есть, ну, как бы все понятно, что у этих людей есть презумпция виновности Жоры Крыжовникова, что Жора Крыжовников ничего снять не может хорошего, и раз он ничего не может, то и это тоже дерьмо, и Жора Крыжовников дебил, он Жора Крыжовников бездарь, как бы, и как вот можно вообще что-то хорошее про Жору Крыжовникова сказать? Вот, это такой, ну, типичная презумпция виновности, да? Ну и, соответственно, если что-то хорошее говорите, то там это вам занесли чемодан и
денег. Да, да,
да. Вот, значит, ну, я бы тогда, может быть, сконцентрировался на группе аргументов, именно на группе аргументов, не на вот этих вот, ну, чем мы будем это все читать, да? На группе аргументов, о которых поговорить, в принципе, интересно. И первый аргумент, почему там этот сериал не нравится людям, ну, точнее, не людям вообще, а какой-то группе людей, да, заключается в том, что там нет, на их взгляд, ярко выраженного положительного героя. Хотя мы в своем обзоре обсуждали, что положительные герои там есть. Там есть герои, которые вообще ничего плохого за весь сериал не совершают. Например, Ирина Сергеевна. Это абсолютно положительный, на мой взгляд, персонаж. Вот. И вслед за этим аргументом следует утверждение, что а вот в Советском Союзе не было фильмов и книг про плохих героев. Таких книг не сдавали, не публиковали, и если плохие герои и были, например, мальчиш-плохиш, то рядом обязательно был мальчишки-бальчиш, и всем было понятно, что мальчиш-плохиш, он плохой, и банка варенья и корзина печенья – это плохо, а вот мальчишки-бальчиш – это вот герой. То есть мальчиш-плохиш никому понравится, по мнению авторов этих комментариев, не мог. Этих комментариев не мог. Вот не было в Советском Союзе фильмов, где показывалось бы падение человека, нравственное падение человека. Ну, это, мягко говоря, не так.
И вот были... сразу навскидку, был такой художественный фильм «Пацаны» Динары Асановой, можете посмотреть. Просто чисто ради интереса. Там как раз вот про таких, только не дошедших еще до стадии, да, формирования это, группировок.
Да, это фильм 1983 года. И между этим фильмом и словом «пацана» примерно такая же разница и дистанция, как между 1983 и 1989, потому что на самом деле это разные эпохи. В 1989 все было уже сильно забористее, чем в 83. 89 это год, когда де-факто начался распад Советского Союза. Он начался, потому что Прибалтика уже покинула состав именно в 1989 году. Мы сейчас этого коснемся. Но я бы хотел сакцентировать внимание на том, что роман, где произведение какое-то, где показана деградация главного героя, это вообще отдельный жанр, это отдельный художественный прием. И в мировой литературе таких произведений очень много. И, конечно, все образованные советские люди с этими произведениями были знакомы. И через литературу, потому что это проходилось, ну, там не в школе, но в вузах точно проходилось, и через кинематограф. И я приведу два примера, может быть, наиболее ярких. Первый пример – это американская трагедия Теодора Драйзера. Вот у меня дома есть книжки, изданные в Риге в 1946 году на русском
языке. На русском языке, на всякий случай, блин.
Вот, да, да, естественно, Теодор Драйзер – это член коммунистической партии Соединенных Штатов Америки, это классик, это писатель, которого превозносили в советском дискурсе, и по праву, действительно, это один из столпов американской литературы, который описал кризис капиталистического общества. И вот в «Американской трагедии» показан герой, который последовательно деградирует в ходе произведения, хотя поначалу он может вызвать симпатию. И в Советском Союзе была снята экранизация этого произведения, на мой взгляд, очень успешная, очень удачная. Она была снята на Рижской киностудии. Там блистательно, в частности, играет наша петербургская актриса Анна Алексахина. Она играет Сондру Финчли. О чем это произведение? Вдруг кто-то не читал, не смотрел. Я вкратце очень схематично напомню. Значит, главный герой устраивается на работу в компанию своего богатого родственника и делает там неплохую карьеру, но карьеру второстепенного чиновника, второстепенного клерка, потому что своим происхождением он не может, из-за своего происхождения он не может рассчитывать на какую-то, ну, на какую-то блистательную будущность. Значит, главного героя зовут Клайд Гриффитс. И этот персонаж влюбляется в девушку, которая работает вместе с ним. И, казалось бы, все может быть хорошо, но неожиданно на него обращает внимание дочь, ну, говоря современным языком, американского олигарха, который находится в одном пуле с его богатейшим дядюшкой. Вот. И богатейший дядюшка тоже начинает смотреть на своего племянника другими глазами. Он начинает оказывать ему покровительство с удвоенной силой, повышает его. Почему? Потому он говорит своему родному сыну, что мы должны вести себя так, чтобы никто в нашем кругу не упрекнул нас, что мы плохо относимся к своему родственнику, раз на него уже обратили внимание из той семьи. И вообще все идет к тому, что Сондра Финчли, она просто в Клайда влюблена без памяти. Вот, и все идет к тому, что он на Сондре должен жениться. А тут выясняется, что его девушка из простых беременна. И он задумывает ее убить. И возит ее на отдых, задумывает ее утопить, инсценировав несчастный случай, как будто они плавали на лодке. Просто она упала, лодка перевернулась, и она утонула. И он постоянно сомневается, у него угрызение совести, но, тем не менее, в конце концов, его девушка тонет.
Ну, топить надо.
Вот. Да. Его девушка
тонет. Ради счастья на земле.
Да. Дальше начинается следствие, его, он заметает следы, его находят, дальше суд, и в конце концов его ожидает электрический стул. Тотальная деградация, убил свою любимую женщину, своего ребенка. Нерожденного, но тем не менее, ради денег. Все это показано с большой художественной силой. И в романе, и в художественном фильме. Что не так? Имеет ли этот роман какой-то гуманистический посыл? Да, имеет. Почему? Потому что продемонстрирован тотальный крах человека. И в чем смысл названия, которое дал произведению Теодор Драйзер «Американская трагедия»? О том, что жажда денег безудержная, не сдерживаемая никакими моральными нравственными принципами, она приводит вот только к такому. То есть она сначала приводит к деградации, она неминуемо приводит к преступлению, а потом и к расплате за эти преступления. И это в Советском Союзе вполне себе показывалось. Наоборот, так сказать, поддерживает. Другой пример – это, так сказать, мы берем высокую литературу, классику и, соответственно, их такое произведение из пула золотой литературы. Возьмем другой пример – экранизация романа Джеймса Хедли Чейза, автора детективов «Весь мир в кармане». В Советском Союзе экранизировали этот роман под названием «Мираж».
Это где броневичок с деньгами, да?
Да, 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 совершенно, совершенно верно, да. То есть сюжет о том, как группа людей решается на похищение $3 миллионов, угу, да, которые перевозят в броневики.
По тем временам чудовищные деньги. Да,
да, колоссальный. Это сериал, если мне не изменяет память, 1983 года, там Регимантас Адамантис играет харизматичнейшего Фрэнка Моргана, такого бандита-рецидивиста. Вот. Главная героиня Дженни, она вызывает у нас симпатию, потому что она не бандит, но вот она оказалась в таких жизненных обстоятельствах, ее отец, которого уволили из-за того, что у него вскрылись проблемы с сердцем, его уволили с работы, и он застраховал свою жизнь и покончил с собой, думая, что деньги достанутся его дочери. А выяснилось, что на самоубийца эта мера не распространяется, он просто не понял. И его дочь осталась ни с чем, она нищая, и у нее альтернатива – либо пойти в проститутки, либо откуда-то достать денег. И она решается участвовать в этом преступлении, и также в этом преступлении участвуют другие люди, которых туда привела судьба. По разным причинам они там оказались, эта группировка формируется по разным причинам, но тем не менее они все вместе решаются на преступление. И в ходе этих событий они там убивают охрану, ну, совершают злодейство. Вот. И кончается все это очень плохо. И Джинни, и мужчина, который один из этих бандитов, который ее полюбил, они скрываются от полиции и в конце концов, загнанные в тупик, прыгают со скалы. Они пытаются в романе, они пытаются пересечь границу США и Мексики. У нас это снимали, естественно, в Крыму. Вот, но в конце концов они прыгают со скалы и разбиваются. То есть роман и фильм, он примерно о том же. То есть, ну, советская экранизация, она добавила туда всяких социальных моментов. То есть у Джеймса Хедли Чейза это не выражено. Они там придумали, там один из персонажей собирает деньги на поддержку жертв сальвадорской хунты там, и так далее. Вот такие социально-политические моменты. Но посыл остается тот же самый. Преступление, оно будет наказуемо. Хотя, безусловно, здесь есть, еще раз повторюсь, социальный момент, как и в американской трагедии, который показывает, что нездоровая социальная обстановка, она приводит к преступлениям, она способствует размаху преступлений. Ну, и нам могут сказать, что типа да-да-да, в Советском Союзе такое снимали и показывали, но, блин, это же про США, это про буржуазное общество, а в нашем родном Советском Союзе такого быть не могло. Да, если мы посмотрим на Советский Союз, ну, в принципе, на любом протяжении до начала перестройки, то там такой фильм быть снят не мог. И, в принципе, понятно почему, потому что советское общество, оно пыталась всегда поднять человека, поднять, направить его на созидательный путь. Но, дорогие друзья, действие сериала «Слово пацана» разворачивается в 1989 году, когда Советский Союз объективно дышал на ладан. Это был уже не совсем Советский Союз, это было уже совсем другое перерождающееся общество. Я считаю, что вот правомерная аналогия, извините, с «Чужим», что в 85-м, на самом деле раньше, но для огрубления, скажем так, что в 1985 году с началом перестройки в организм советского общества был подсажен паразит, который там разрастался, разрастался, и к 1989 году этот паразит разросся уже настолько, что было совершенно непонятно, кто кем управляет. Ну, бессмысленно говорить о том, что Советский Союз 1989 года – это то же самое, что Советский Союз 1979 или 1969, 1961. Поэтому, когда я читаю в комментариях вопрос, а где тут у нас Павка Корчагин, в 1989 году, но можно показать Павку Корчагина, конечно, в 1989 году, человека с такими же идеалами, только это будет большая трагедия, которая вам не понравится, потому что идеалы Павки Корчагина в 1989 году, они, мягко говоря, были не очень актуальными. да, они были не в тренде, как сегодня говорят. Поэтому, еще раз, Советский Союз 89-го года – это уже полубуржуазное общество. В этом времени живут люди с буржуазным сознанием, что, кстати, сериал «Слово пацана» хорошо отражает. А для буржуазного общества история вот этой, того, что Драйзер назвал американской трагедией, у нас своя русская трагедия, которая имеет свои специфические черты, но она во многом о том же. Это и жажда денег, и жажда власти, и жажда ощущения себя правоимеющим.
Угу.
И вот это все возможно в эту эпоху. Более того, это не просто возможно, а это было. Это было мейнстримом. И что здесь противоречит исторической правде, я совершенно не понимаю. То есть мне это непонятно. Вот, поэтому жанр как бы романа антивоспитания, жанр картины о деградации главных героев, тут их несколько, да, мне абсолютно понятен. Я считаю его не просто допустимым, а вполне приемлемым для описания данных событий. То есть мне не кажется, что это там чернуха или так далее. Такая же чернуха, как американская трагедия, такая же чернуха, как фильм «Мираж». Вот. Просто снятый, все, у всех бомбит от того, что это снято на нашем материале.
То есть, ну, с моей точки зрения, ключевое. Вы считаете, что ничего подобного не было? Оно было, и в гораздо худших формах, чем показано в сериале. Вы считаете, что про это не следует ничего показывать, ничего говорить? Ну, чисто для справки, 75% раскупаемых книг – это детективы. Людям это вот это страшно интересно. Интересный ли получился сериал? С моей точки зрения, просто выдающийся. Я ничего отечественного до того не видел, чтобы так сильно зацепило людей. Просто не видел. Если вам кажется, что всем этим людям заплатили, я вас уверяю, 50-летним дяденькам и тетенькам ваши деньги как-то вообще мимо. Это цепляет настолько глубинные, так сказать, струны нашей молодости и нашей истории, что вот такие. Такой массовый интерес и такие отзывы. Не понравилось лично вам? Бывает. Что тут такого?
Да, это вполне нормально, естественно. Более того, я бы сказал, что мы-то вообще никого не призывали смотреть.
Так
что не хотите, не надо. Смотрите. Мы вам рассказали просто сюжет. И я понимаю, что кто-то, я с самого начала это сказал, а Дмитрий Юрьевич это поддержал, что какие-то люди просто не захотят смотреть этот жанр. И это нормально.
Да.
Ну, кто-то вот там. И другие жанры. Кто-то не любит жанр ужасов, например, вообще не смотрит, какие бы хорошие фильмы в этом жанре с точки зрения кинематографа не снимались, людям это не нравится. Ради бога. Кто-то не любит фантастику, кто-то не любит военные фильмы, там, военные драмы.
Да навалом.
Навалом.
Я вот фильмы типа «Ешь, молись, люби» не смотрю, или там какой-нибудь «Секс в большом городе» я не смотрю, мне неинтересно. Хотя восторг окружающих тетенек там просто до небес. Я недавно посмотрел одну серию. Остался в глубоком недоумении. Это о чем?
Ну, вообще? Понятно, что каждому свое, это о вкусах,
да,
не спорят.
И откуда такие восторги? У нас свободная страна для многих открытий, как обычно. В ней свободный творец может снимать про то, про что он считает нужным заснять. Вот вы против свободы, что ли? Против свободы творчества? Тоже как-то странно. Ну, не нравится вам, ну, на здоровье, пусть не нравится. Не надо только, вот если мы наблюдаем вокруг совершенно небывалый общественный резонанс и интерес, то ваше «а я не смотрел», «а я не буду смотреть», я правильно понимаю, что вот то, что ты рот открыл, это как-то влияет на вот интерес, который проявляют повально все окружающие. Если тебе кажется, что главное на свете происходит внутри твоей головы, то это к доктору надо ходить. Нет, это не так. Твоя голова, безусловно, для тебя играет главенствующую роль, а для всех остальных – нет. Сериал, повторяю, вызвал совершенно небывалый общественный резонанс. Почему? Потому что всем это близко, понятно, и все видят там, условно так, говоря, точно. Себя в тех обстоятельствах.
Ну, или каких-то своих знакомых.
Да.
Ну, вот я замкнул, да. Как бы первый блок, да. То есть история про деградирующего героя это, еще раз повторяю, отдельный жанр. И он написан не для того, чтобы все на этого героя равнялись. То есть никому не приходит в голову повторить то, что сделал Клайд Гриффитс. Ну, типа, просто вот пацан не пришел к успеху, не повезло. Да? Речь идет о том, чтобы показать, как он деградировал. Это история о том, как не надо. Это история про короткий путь в могилу. Вот. Но такое происходит в обществе, и поэтому художник имеет право и, более того, должен это показать. Он должен показать эту возможность, этот сценарий.
При этом, ну, вот все смотрели, наверное, «Крестного отца», да? Как Майкл Корлеоне, приличный молодой человек, хотя и родившийся в известной семье, приличный молодой человек, который там всей душой любит свою родную страну, Соединенные Штаты, не задумываясь, взял ружье и поехал воевать в Корею за свою родину. Приличный
он
человек.
Он же не в Корее вроде, он же вроде Вторая мировая. Он же...
В Корее, нет. В Корее, нет? По-моему, да.
По-моему, не помню, неважно, пошел, ну, неважно, пошел на войну,
это важно, как Вова Адидас. Вова Адидас тоже, он сын серьезного человека, он в ВУЗе учился, он кандидат в мастера спорта по боксу, какая армия, максимум спортрота, где ты там будешь продолжать всех мутузить. Нет, Вова осознанно пошел в армию, хотя мог не ходить, папа бы отмазал. Вова поехал в Афганистан, Вова отвоевал, ну, что, что, какие к Вове претензии, вот и Майкл Корлеоне точно такой же, но по ходу книги и фильмы мы наблюдаем так называемую дугу характера, что у наших идиотов называется арка, как вот так, а? Ну да ладно, и вот Майкл Корлеоне из приличного молодого человека, который служил родине своей, превращается в кровавого уголовного упыря. Многие этого не понимают, там же все красиво. И они, кроме красоты, Аль Пачино, понимаешь, тут этот Марлон Брэндо и все соответствующие прекрасные роли, великолепный сценарий. Вы не понимаете, что это про уголовников. То же самое, и то, чем завершает Майкл Корлеоне. Это взлет, расправив перепончатые крылья, или это падение на социальное дно, потому что приличный человек превратился в убийцу и подонка. Где жена на него с ужасом смотрит, когда ему там руки целуют. Другие бандиты, ты бандит. Не доходит. Нет. А здесь что? Тоже взлет, расправив перепончатые крылья. Здесь, по-моему, как раз наоборот, еще понятнее. Вот куда ты влез. Что дядя Ильдар сказал? Эта дрянь уже внутри тебя. И она тебя сожрет.
Да, ну, и так Ильдар оно был и получилось.
Прав. Да, да.
Да, и так оно и получилось. Значит, ну переходим.
Об этом, собственно, да, и фильм.
Переходим к следующему блоку. Фильм полон антисоветчины. Такого не было. Я, честно говорю, я признаюсь, я не увидел ничего антисоветского. Мне кажется, это моя гипотеза, что у нас есть определенная, так сказать, категория зрителей, которая вот как легавые собаки. Извините, это, так сказать, не оскорбительное сравнение, но люди нацелены на поиск антисоветчины, и они найдут антисоветчину даже там, где ее нет. Антисоветчину при желании можно найти где угодно, даже в самых хороших советских романах. Например, в романе «Тихий дом».
Это вот, извини, перебью. Это вот теперь это вот красной строкой проходит. Я вообще не понимаю, а как это тогда такое напечатали? Там же цензура была. Вы в своем уме. Ну вы попробуйте хотя бы эти советские книжки почитать. Там через одну такая антисоветчина, что вам сейчас не приснится. Почему? Потому что в обществе были недостатки, как и в любом обществе. И про них писали книжки, снимали фильмы, и люди были не самые честные, да, среди них совершали преступления, которые доблестная милиция раскрывала и за это карала. Где в фильме антисоветчина? То, что я все время возвращаюсь. Данные события, ну не то, что в фильме показано, а вообще явление имело место быть. В оригинале, так сказать, в естественной среде оно выглядело в тысячи раз гнуснее, чем то, что показано в сериале. А как это? Вот у меня ключевой вопрос. Как это, когда хай поднялся, что это пропаганда, сейчас вот дети начнут сбиваться в банды, вот эта вот мерзость на них так воздействует, что это пропагандистский сериал, дети пойдут в банды, и сейчас будет бандитизм.
То есть сериал «Содержанки» такого резонанса почему-то не вызвал. «Бригада» вообще прекраснейшая, все так красиво, эти напомаженные, как пидоры там бегают в каких-то плащах непонятных. Я таких бандитов в жизни не видел. Ну, кино, да. А у меня тут совершенно другой вопрос. А вот эти дети, которые показаны в сериале, они выросли на книжках Аркадия Гайдара про мальчиша-кибальчиша. В кино они смотрели, они сражались за родину «Щит и меч».
«Неуловимые и читали, мстители».
Да, «Неуловимые мстители» и читали, как закалялась сталь. Вот лично мне интересно, а как так получилось, что в обществе, насквозь пропитанном коммунистической пропагандой, которая звала людей только к доброму и хорошему, коммунистическая пропаганда – это вообще образец того, к чему пропаганда должна призывать. Только к хорошему. А как так получилось, что вот из этой, так сказать, в этой среде, наскрозь пропитанной идеями добра, справедливости, гуманизма, как вот такие выросли? Вот это вот меня интересует, да. А где тут антисоветчина? Извините, тогда и сериал «Следствие ведут знатоки», он тоже антисоветский, насквозь, советский. Потому что показывает советских людей какими-то жуткими подонками.
Оказывается, у нас такое есть.
Да,
кто бы мог подумать. Убивают, воруют, да, уголовники, да, да, какие-то.
Банды даже бывали, блин. Вы что вообще? Какая тут антисоветчина? Я с другой стороны, с твоего позволения, зайду, что представители власти, вот дядя Ильдар, например, они там у большинства вызывают отторжение, и тетенька, инспектор по делам несовершеннолетним, тоже дура какая-то, вот это вот вызывает отторжение, и комсомолец, похожий на Ходорковского, тоже ведет себя как идиот, и это вызывает отторжение. Но тут я бы сказал, это не совсем позиция создателей сериала, что власть вот настолько отвратительна, это скорее подростковый взгляд на это дело. Мы вот это видим вот так, вот власть, она вот такая, ну, оно для взрослого человека, оно смешное, а давайте-ка определимся, где добро, а где зло. Вы на полном серьезе считаете, что преступные группировки – это какое-то воплощение добра и противостояние вот этой ужасной власти? Ты понимаешь, я кашу есть не буду, потому что в ней пенки там, и вообще я кашу не люблю, а мама заставляет. Мама гадина. Ну вы что, вы в своем уме? Вы сколотили преступную группировку, вы просто там в сериале на этом не сильно заостряют. Главная их задача, многие прослушали, собирать деньги, которые там нагрев на зоны там адвокатов и еще чего-то. Надо деньги собирать. Где вы деньги берете? Вы не работаете. Вы только можете их только отнять у других. 15 копеек, 20, а какая разница? Рубль 10, 100 – это вам при отвешивании срока зачтется, а по жизни ты отнимаешь деньги у других. Вот, например, в школе у пацанов, которые там, им родители на завтрак там обед дают, а ты у него отнял. Ты преступник. И вот преступное ОПГ, а с другой стороны милиция. Так вот, вы определитесь, а кто для вас хороший, а кто плохой. Вот милиция тогда никаких взяток ни у кого не брала. Вот дядя Ильдар, он берет взятки у этих подростков? Нет. Дядя Ильдар за что? Дядя Ильдар за закон. Хотя бы за то, чтобы мальчика, как его звали, этого, кого там убили?
Ералаш.
Мальчика Ералаша взяли и убили. Почему? А вот потому, что у вас вот группировки, внутри которых и между которыми такие отношения, в рамках которых вы убиваете друг друга. Так кто на стороне добра-то? Вова Адидас? Красавчик такой, или дядя Ильдар. Да, дядя Ильдар – это воплощение добра, это он стремится к хорошему, это он вас, дебилов малолетних, пытается привести в чувство. Как можно тут это занимать какие-то… Не все так однозначно, вы знаете, да? Не мы такие, жизнь такая. Я бандит не потому, что я хотел стать бандитом, жизнь такая, понимаешь? Нет, это потому, что ты совершил осознанный выбор. Пойти работать дояркой или проституткой на трассу, не сомневайся, это твой личный выбор, да, проституткой быть гораздо веселее, тебя пошла в кабак сниматься, тут тебя, ну, окружили заботой, накормили, напоили, отвезли куда-то, занялись с тобой сексом, а в конце тебе, кроме того, что накормили, напоили, хорошо провела время, а в конце тебе дали денег.
А как ты думаешь, а вот дояркой в 4 утра вставать, идти там на утреннюю дойку, это так же интересно? Нет, не надо мне рассказывать, что вы какие-то там это несчастно павшие. Бывают такие, да, кого обстоятельства жизненные загнали. Абсолютное большинство идет зарабатывать деньги и весело жить. И чё? Для вас это вот, я так понимаю, вот так и надо. Это осознанный выбор, который делает достаточно взрослый человек. Ну так, пардон, а милиция, которых ловит, это сторона добра или зла? Потому что проституция сама по себе существовать не может. Должны быть сутенеры. Там наркотики начинают крутиться, левые деньги, валюта там пошло, поехало туда-сюда. Кто на стороне добра-то, родные мои? Вы за кого? За нас или за медведя? Вам интересно в кино на это смотреть? Ну да, интересно. А по жизни не пробовали сталкиваться? Если ваша мама проститутка, например, сестра, одноклассница и еще чего-то, как вы к этому будете относиться, когда это касается лично вас? Ну, бред сумасшедшего, извините.
Да, значит, ну вот я закончу про Тихий Дон.
Да, антисоветский.
Антисоветский абсолютно, на самом деле, Шолохова его упрекали,
да,
что якобы это антисоветчина. Он
попробуйте почитать.
Под личиной объективности, почему в этот великий роман там часть незрелой публики воспринимала как антисоветский, а потому что там воспроизведена с большой долей достоверности реальная ситуация во время гражданской войны на Дону. И были такие люди, как Григорий Мелехов, которые не примкнули железобетонно к большевикам, а болтались туда-сюда. Такие люди были у многих. Это раздражало, что у нас в литературе показан герой, который не сразу к большевикам, коммунистическая партия, Ленин. А вот так вот непонятно. И в конце еще и к большевикам не приходит. Если кто не знает, Мелехов не приходит к большевикам, он просто возвращается на родину, а большевиком он не становится. И Аксинью, его возлюбленную, вообще-то убивает красный продотряд. Вообще-то. Ну, были.
Это гражданская люди, война, это жуть.
Да,
вы
были
сейчас,
люди,
да,
которые восприняли
посмотрите
это как антисоветчину, потому что это вот не укладывается в такую идеальную картину черно-белой реальности.
Да.
Вот. И поэтому уже потом какие-то картины, которые пытались сложные проблемы поднимать в Советском Союзе, тоже вызывали неприятие. Вот мы упоминали, например, «Чучело»,
да,
да, когда там часть критиков написали, что это клевета на советских детей, это какие-то фашисты, у нас такого быть не может, а на самом деле было. Вот. А в 89-м году там было уже и не только это. И у меня вопрос возник к зрителям, а что конкретно в сериале антисоветского? Я получил такие ответы. Первое. В 89-м году такого не было. Это реальность 90-х, которые специально перенесли в 89-й год, чтобы опорочить Советский Союз. Это не так. Ну, понятно, что речь идет там о казанском феномене. То есть понятно, что этого не было на территории всего Советского Союза. В Казани была совершенно специфическая ситуация.
Это было по всему Поволжью.
Да, по всему Поволжью. Но тем не менее, какие-то зерна прорастали везде. И в Ленинграде это тоже было. Я пошел в школу в 1987 году. И немного подрос, но это не 89-й, а 90-й год. И я с удивлением для себя узнал, что существуют это не районы, а, скажем так, сектора района, которые по-разному называются, и которые между собой враждуют, грубо говоря, улица на улицу. Я жил на улице Костюшка. Она на сленге называлась Кости. А по соседству были скифы, это предпортовый проезд, там улица Галстяна, еще несколько улиц. И Кости и скифы враждовали. И нам старшеклассники наши говорили: вы на скифы не ходите, потому что там вас побьют. Ходили легенды. Я не знаю, я сам свидетелем этого не был, но ходили легенды о каких-то больших побоищах между Костями и скифами. Но даже если это просто легенды, а были какие-то заурядные драки, они тем не менее были. Это ситуация Ленинграда. Был район Монте-Карло. Это район Новоизмайловского проспекта. Я всю жизнь думал, ну, с детства у нас в школе такая легенда была, что он так называется, потому что там открылось первое казино в округе. Решил перед эфиром уточнить, полез в интернет, там приводится другая версия, что Монте-Карло этот район назывался, потому что там было много общак, ну, еще 80-е, советское время, и туда ходили играть на деньги в карты. Может быть и так, не знаю, но название такое было. Бывали ли там какие-то драки, столкновения? Да, сколько бывали.
Угодно.
Да, бывали. Я был свидетелем одного такого конфликта, так сказать, косвенным образом в нем участвовал между нашей улицей и Монте-Карло. Ну, то есть это было в 90-е. Но слухи про какую-то там историю в конце 80-х, они тоже ходили. Не берусь. Если, кстати, кто-то что-то такое знает, было бы интересно про это почитать, пишите об этом в комментариях. И, может быть, можно на какую-то научную статью об этом написать, потому что на самом деле научных-то статей об этом нету ничего. Но то, что такое разделение было и какой-то антагонизм улицы на улицу был, это точно. Это было и в Ленинграде, это культурная столица, тут Эрмитаж, русские музеи, все что угодно. Понимаете? Но тем не менее, это было. А в Казани, да, там был казанский феномен, о котором очень много написано, и я напоминаю все-таки, что сериал поставлен по книге Роберта Гараева, понятно, что это не художественное произведение, но видно, что черпали сценаристы, вдохновение и целый ряд эпизодов, в том числе и образ пальто, совершенно явно он был вдохновлен там Робертом Гараевым самим, потому что Роберт Гараев пишет, что он в художественную школу ходил, а это музыкал. Вот. Или там про избиение валенком, кстати, это тоже оттуда. То есть, ну, понятно, что это было переосмыслено сценаристами и режиссером, но в целом сам феномен существовал. И не случайно фильм «А у вас во дворе» – это 87-й год, который в картине показывает, типа его демонстрирует в кино перед сеансом «Маленькой Веры». Так вот, это реально, это же реальная документалка. Ну, посмотрите ее. Как вы можете говорить, что ничего такого не было? Да было, и вообще в 89-м году уже много чего было.
Ну, люди вот странные, абсолютно странные. Ну, ты откуда это берешь? Было, не было. Ты какого года рождения? Для начала хотелось бы узнать. Если ты, конкретно ты, этого не видел, то вот проживание в собственной башке не следует, так сказать, распространять на окружающую реальность. Не следует. Лично я первый раз вот именно с этим столкнулся в 80-м году. Я вот ролик, кто там смотрел разбор первой серии «Слово пацана», я там подробно рассказываю, когда призывники из города Дзержинска, который под Нижним Новгородом, тогдашним Горьким, а помнишь, подрались вон там, конечно, помню, мне какая-то тварь из обреза в меня стреляла, так кто ж я? Чисто Тихий Дон. Я, Григорий, сегодня до трех раз тебе в спину стрелял какими-то этими из обреза шляпками от гвоздей. У меня натурально челюсть отвисла. Ну, у нас это ни ножей, ни кастетов, ни тем более огнестрела не было никогда. Все строго на кулачках. Нельзя. Это не по понятиям. Ножи, заточки там все. Нельзя такое. А тут Советский Союз. Мы комсомольцы, между прочим, блин. И из обреза во время массовой драки друг по другу стреляют. 80-й год. Дальше, больше, когда там в это, так сказать, там в беседах, а как у вас это устроено, а как это. У нас, то, что вот у нас, не похоже вот именно на вот эту вот крепко сбитую преступную группировку, в рамках которой нами жестко руководят старшие, мы побежали туда, мы побежали сюда. Вот такой железной дисциплины не курить, не пить, заниматься спортом, вот это как-то у нас немыслимо было. Но тем не менее, вот мы, например, живем на улице Турку, а рядом вот улица Белокуна, мы друг друга ненавидим с улицей Белокуна и друг друга регулярно бьем массово. И что? Ну, конечно, это не выглядит вот так, что там все пришли с арматурой, с железной, проламывать друг другу черепа. Нет, там по-прежнему это было без ножей, без кастетов, там ничего, просто мордобой. Но тем не менее оно присутствует. Кого-то там побили, значит, собирается кодла, месть. Кого-то здесь побили, оттуда придут. И что, чего у вас не было-то? Я понять не могу. В Советском Союзе не было. Ну, давайте вы чем такое рассказывать, ну, обратитесь к, например, материалом это Министерство внутренних дел, чем занималась-то милиция казанская. В сериале не показано, а работа велась как по комсомольской линии, так и по линии МВД, очень и очень серьезная, да, велась. Это у вас там, ну, крупными мазками обозначен один дядя Ильдар, не один дядя Ильдар занимался этим делом.
Ну, лицо,
да.
Один как лицо.
Все это очень и очень серьезно было, и работа, повторяю, велась очень серьезно. Если ничего не было, то чем МВД-то занималось, друзья и комсомол? Как-то странно. Не смогли победить, это другое. Да. Вы, наверное, не смогли уже найти никакие корни явления, откуда оно произросло и как его душить в зародыше. Возможно, не смогли понять. Это мне все время напоминает, как если у гражданина сифилис, то шанкры зеленкой мазать бесполезно. Болезнь она внутри, и лечить ее надо не так. Но там не врубились, по всей видимости. Это был уже все финиш страны Советов. Не до этого было, валилось вообще все, разваливалось, и, как мы в итоге знаем, Советский Союз благополучно покончил сам с собой. Но перед кончиной вот эти явления развивались уже в таком чудовищном виде, там и другое же развивалось, опять-таки. Вот. В Советском Союзе это одна, наверное, из главных причин, что привело к кончине страны. Было очень плохо с потребительскими товарами, кому бы там что ни казалось. Были ли штаны в продаже? Были, в изобилии, но эти штаны никто не хотел носить. Были ботинки? И ботинки были, и пальто, в котором Андрюха ходит, они тоже были и продавались в магазине. Они смех вызывали просто. Одежда нужна была другая. Вот Маратик ходит в какой-то совершенно точно импортной куртке. Вам теперь, наверное, и не понять, что Маратик, он настолько крутой. Просто слов нет. Вот эта курточка его ото всех на световые годы отодвигает, он такой модный. Существовал огромный неудовлетворенный спрос. Всем гражданам рекомендовалось хранить деньги в сберегательной кассе. И у всех там лежали там, 1000, 2, у кого 10, кто там на северах работал. Почему? А потому что их было не на что потратить. Одежды нет, машин нет. Советская машина подержанная стоила дороже, чем на заводе нулевая. Почему? Потому что на заводе ты ее не купишь, там дикая очередь, а то, что с рук продается, оно дороже, чем там государство цену держит, а здесь цену рынок определяет. Если «Волга» какая-то стоила 9 тысяч, а с рук 16, вот, старая, ну, в смысле, уже поюзанная, так сказать. И для того, чтобы люди видят вот в такую ситуацию, надо как-то этот спрос удовлетворять. Начиналось это вообще с примитивных мелочей, с полиэтиленовых пакетов. Все ходили с кошелками, кошелка это из сеточки сплетенная, ее в карман засунул, места не занимает, а если напихать, то туда много влезало. Кроме кошелок были полиэтиленовые мешки, стоили, если я правильно помню, 35 копеек. И какие-то люди, которые полиэтиленовые мешки где-то изготавливали, там, в ночную смену, днем параллельно, я не знаю, там. А вот полиэтиленовый мешок, а на нем фотка Аллы Пугачевой, группы Абба или Демиса Русоса. Это самые ходовые были. И такой полиэтиленовый пакет стоил, приготовься, 5 рублей. И ходить с таким пакетом, это было страшно модно, элитно. Дорого, поэтому внутрь него вставляли советский пакет, в который все складывали, а этот снаружи был оболочкой, так сказать. Это очень смешно было, ну, видно же, что ручки другие торчат, что ты бережешь его, это не шаляй-валяй. Я хожу тут всем благосостояние демонстрирую, какой я модный, красивый и прочее. Дальше какие-то элементы одежды, то есть, ну, джинсов нет, свои сошьем, там, дрень какую-нибудь втюхивали окружающим, которые не разбираются там ни в материале, ни в строчках, ни в заклепках. Это там подпольное изготовление шло вообще в полный рост. Все, абсолютно все, что можно было. И армяне еще шили обувь со страшной силой. Нет, она обувь-то есть, модной нет. А хочется, вот у всех вот такие каблуки, там, знаешь, как у Клинта Иствуда. И чтобы блестело все. Хочется такое, в магазинах нет. И в результате вот эти вот цеховики, их называли цеховиками, которые удовлетворяли потребительский спрос, незаконно, все незаконно изготавливалось, незаконно продавалось, с этого не платили налоги, а БХСС там рыскала, как зверь в поле, так сказать. А вокруг этого дела немедленно начала группироваться организованная преступность. Немедленно, потому что у тебя деньги ворованные, а значит, у тебя их можно отнять, а ты никуда не пойдешь. И это чистая правда. И все цеховики, варью, ну там сначала воры, потом бандиты, потом кто попало. И вот попёрло, Советский Союз был жив и здоров, когда все это, вся вот это безусловно антисоветчина, против мира и социализма, все это, жажда наживы и все. Я не понимаю, вы больше всех на планете Земля произвели танков, самых хороших, у вас в небе висят космические станции, под водой чудовищных размеров подводные лодки, которые и сейчас-то хер построить, настолько они сложны технически, а штанов не сшить? Ну как оно бьется-то вообще? То есть вот организованная преступность, одна ее, так сказать, экономическая часть что-то там шила и продавала, воровала, другая на ней паразитировала, а вот под ней уже это условный Кощей, судимый при делах и все понимаете. И вот под Кощеями это такой называется козлятник, тот, кто воспитывает детишек, налаживает воровской ход. Вы хотя бы вдумайтесь, вот если вам, извините, дедушка говорит, что существовали специальные термины для определения рода занятий, вам не приходит в голову, что они не могут образоваться на ровном месте, что это некое явление, в рамках которого разрабатывается жаргон там профессиональный, и вот эти люди так называются, которые воспитывают вот этих детей, маленьких волчат, из которых мы потом в нашу организованную преступность, ну кто там, вот Маратик выдающийся просто, там непонятно, почему Маратик в уровень со всеми остальными, он настолько перспективный, что его непрерывно должны поднимать, назначать, и он должен какой-нибудь условной десяткой руководить сам. Потому
ну,
что
там он... это можно по-разному трактовать. Ну, например, Кощей его недолюбливает, потому что в Вове Адидасе видит конкурента и не хочет формировать, yeah. Ну, условно говоря, фракцию такого своего конкурента. Потому что Маратик-то явно за брата будет.
Да, 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 да. Брат вернется. Ну, тем не менее, да, это в кино, но по жизни этот самый Кощей, вот он, так сказать, управляет этой молодежной группировкой, да. И вы хотите сказать, значит, что это антисоветчина. Ну вы что? Ну как это так? Ну что в голове-то, ёлы-палы? Да, такое явление было. И вот у нас кончился Советский Союз, и на смену нашим пионерам и комсомольцам пришло АУЕ. АУЕ – это как арестантский уклад един, где воровской ход налаживается тоже с самого детства. Так стране пришлось законы уже принимать для того, чтобы это пресечь, потому что вот обычным путем не забороть. Точно так же, как в Соединенных Штатах есть такой закон РИКО, по которому подтягивают членов и руководство организованных преступных группировок. Для этого тоже нужен специальный закон, потому что оно с обычной преступностью никак не бьется. Суть организованной преступности, опять-таки для тех, кто не понимает, что такое организованная преступность, в сращении с органами государственной власти. То есть мы с тобой тут вот воруем. Дементий у нас это обкомом руководит, мы ему долю засылаем, а Джун ГУВД местное возглавляет, мы ему долю засылаем. Так-то мы с тобой порядок на районе гарантируем. Нам вот это вот отняли шапку, стукнули по голове, у нас такое невозможно. Нет, уличной преступности у нас не будет никакой вообще. Но мы будем крышевать цеховиков, мы будем наживать с этого деньги, мы будем обманывать государство, огромные деньги пойдут мимо бюджета там и прочее, будем, да. А обком и ГУВД, они с нами заодно. У нас дети уже давно переженились, там все хорошо.
А кратко... если кто шапку сорвет, то мы пойдем. К Дону Корлеоне,
да.
Ну, Кощей, условно
да.
Говоря, который уже
шапку
там подрос.
Шапку вернут немедленно с извинениями, блин, потому что у нас вот такое, оно просто недопустимо. Вы вот, при... вот город Ленинград, например, город Ленинград, не Санкт-Петербург, в него приезжают грузинские воры квартирные, регулярно приезжают, Грузия – это такой серьезнейший рассадник был. Идут к местному вору, вы не поверите, и сообщают, вот мы приехали. Вор объяснит примитивно, что вот это, вот это, вот это трогать не надо, но все остальное бомбите. Долю на благо воровское, не забывайте засылать. И вот воры пошли воровать, наворовали, и с этого условно 10% откидывают в местный общак. Тебе можно, тебе нельзя запретить воровать. Кто ты такой? Ты мент, что ли, выступаешь с какими-то инициативами? Запретить нельзя. Но надо это определить в определенное русло. Вот так и долю закинь. Для многих удивление. Вот в исламе, например, 10% так называемый закят – это религиозная вещь, откидывают сразу на бедных, сирых, убогих, потому что община должна поддерживать тех, кто слаб и не может. Ну и там то же самое, и в православии тоже, да, десятину давай-ка сюда. Ну вот и тут, это все абсолютно естественное явление. И речь, повторяю, про Советский Союз. И воры – это порождение советской власти, до того их не было. Вор – это антитеза коммунисту. Вот художественный фильм «Коммунист». Посмотрите, там показан приличный человек. Ну, вор – это полное отрицание вот этого. Но такой же аскет, бессребреник фактически, ни семьи, ничего, вот он такой. И это образец для юного поколения. Тот, кто видит там какую-то блатную романтику, вы вообще не понимаете, о чем там речь. Там нет никакой романтики. Вором быть очень тяжело, очень тяжело. Если ты к этому стремишься, то ты не к романтике стремишься, а к совершенно другим вещам. К справедливости, которая в воровском сообществе имеет крайне специфические формы, и от нас это далеко и непонятно, но чушь всякую городить не надо, извините, я увлекаюсь.
Вот, что еще мне ответили по поводу антисоветчины? Ну, например, в качестве антисоветчины якобы выступают образы тупых совков. И когда я спросил, что какие тупые совки там показаны, мне сказали, что вот типичным тупым совком выглядит бабушка Ералаш, потому что она несет Ералашу, как она думает, в больницу, Ералаш уже умер, на самом деле бульон в банке. И я вот не понял, то ли человек, который мне это написал, утверждал, что такого не могло быть, потом он мне написал, что это клише, я нигде такого, в принципе, не видел. Вот. В 1989 году бабушки реально носили бульоны в банке. Это абсолютная примета времени. Никто тогда, да и в принципе и сейчас, но тогда тем более не воспринимал это как какой-то нонсенс. Это было нормально. И моя, я, извините, договорю, это просто мой личный опыт. В 1987 году мой дедушка начал строить дачу в поселке Тайцы. Поскольку меня летом отправляли очень часто к дедушке с бабушкой, то они брали меня с собой на стройку. И бабушка всегда суп наливала в банку и везла в банку. И мы в бытовке этот суп ели. Я прекрасно это помню. В этом нет никакого оскорбления людей. Они так делали.
Я от себя добавлю. Куриный бульон в те времена воспринимался практически как волшебное снадобье, которое кого угодно, особенно при болезнях, поставит на ноги. Питательный, заливается легко, никаких усилий не прикладываешь, а очень и очень полезная вещь для восстановления организма. Такого не было. Я не знаю, что у вас было. Я вот другой пример. Поезд, купе, плацкарт, неважно. Тронулся паровоз. На стол немедленно вынимается вареная курица, вареные яйца и опционально картошка в мундирах. Вот этот запах – это запах железнодорожного вагона, вот этой конкретной еды – вареной курицы, вареных яиц и картошки в мундире. У всех все одинаковое, жили мы, мягко говоря, небогато, но вот это надо было взять с собой, потому что в поездах, приготовьтесь, не кормили, то есть чтобы там был вагон-ресторан – это что-то специфическое.
Могу поделиться опытом.
Да.
В 2020 году мы делали фестиваль в городе Барнауле. Чудесный город, очень прекрасный, мне очень понравился Барнаул. И там по реке Оби ходит теплоход. Мы пошли покататься. Но основной контингент там, понятно, не туристы, местные жители. Ну, туристов не очень много в Барнауле. Местные жители, но их много, теплоход полный. И вот они все с вареной курицей.
Да.
С яйцами, с картошкой в мундире. Все, вот они заходят, на теплоход, там играет музыка,
на теплоходе музыка играет.
Да, то есть это никуда не делось, ну там в Петербурге такого, наверное, нету, а в глубинке, пожалуйста. Ну, у нас это не вызвало никаких отрицательных эмоций, люди отдыхают, дай бог им здоровья, всё, да, это да, и да. Сейчас есть. Но факт в том, что вот мне кажется, что некоторые представители там, молодого поколения, глядя на то, как показан Советский Союз в 89-м году, видит в этом антисоветчину, не понимая, что именно таким Советский Союз и был. То есть в этом нет какой-то попытки оскорбить или там что-то такое показать. Это с точки зрения 80-х, может, кого-то удивиться, но в Советском Союзе там айфонов не было, например.
Да.
Вот. Это не воспринималось как убожество, это воспринималось как вполне нормальная вещь.
Подгон, так да, это называется, да. Да. И где-то за оцеплением, я знаю, ты будешь стоять. И сумку с овсяным печеньем в руках безнадежно сжимать. Это самому эпизоду добавляет трагизма. Вот бабушка принесла, а он уже мертвый, блин. Вот это страшно. Отлично да. Получилось. Вы ничего не понимаете, даже в художественной части, даже если не было бульона, его надо было туда воткнуть.
Ну, отлично, это да, добавляет эмоциональных качелей. Да. Ну и самое главное, что все представители власти якобы показаны законченными мразями. Ну, конечно, большую часть критики принимает на себя Каневич, потому что он же комсомолец.
Это не власть. На всякий случай, комсомолец – это не власть. Он никаких властных полномочий не имеет. Как раз наоборот, извини, перебью, блин. Комсомол был, использовался для того, чтобы наиболее буйных канализировать до вступления в коммунистическую партию. Они там так и заканчивали в комсомоле. На всякий случай, если вы действительно в этом вопросе разбираетесь, это не власть. Никакий перспективный резерв может быть. Так нет.
Вот. Типа такого не было. Вот, конечно, он комсомол. Он комсомол поручит. Давайте посмотрим, а что там у нас происходило-то. Вот в 1988 году Михаил Прохоров вступил в коммунистическую партию. Вот это коммунист.
Да,
вот
да.
Какие коммунисты там.
Михаил были, Борисович как... Ходорковский.
Михаил да. Борисович Ходорковский, да, да, комсомольский вожак. А вот, например, Борис Абрамович Березовский в 1989 году уже создал компанию «Логоваз», а был, между прочим, членом Коммунистической партии Советского Союза с 1975 года. Вот это коммунист.
А так ничего подобного не было. Я вам больше еще скажу, что если вы нырнете в промышленность и внезапно посмотрите, кто массово приватизировал производство со всеми вытекающими последствиями, вы внезапно увидите, какое там было количество так называемых красных директоров. Которые мгновенно, они все были члены КПСС. Ну, я не знаю, исключения бывали, конечно, но в целом это невозможно было обойти. Ну и как так получилось-то, дорогие друзья? Вот как так получилось? Вы вообще это поскреби любого, абсолютно любого, и внезапно увидишь, что в последний раз он был пламенным коммунистическим пропагандистом, а теперь перековался. Ну так в кино как раз про это. Вы, возможно, его не целиком на этот момент, когда писали комменты, посмотрели не целиком, но комсомолец, который в начале, он, кстати, тоже занимается, как и дядя Ильдар, он занят абсолютно полезным делом, пресекает драки, когда Андрюшку за столом жирный этот Искандер бить уже, там сели дети сбоку, начали его бить, он это пресек, прибежал, он в коробку прибегал там с своими дружинниками, да, чтобы прекратить, да, да, попробуйте сами, сходите куда-нибудь вообще, близко к уголовнику подойдите, блин. Но к концу там прекрасное перерождение показано, что я пока еще Маратика принимаю в комсомол. Но уже у меня кооперативное производство, мы тут штаны варим.
Видеосалон скоро откроем.
Да, Маратик, давай к нам, перспективный пацан, и у него уже там какие-то отшитые сидят, и Маратик в дверях, там я с ними не сяду. Ну, перерождение.
А вот в слитой серии там есть прекрасный эпизод, к сожалению, и мне очень досадно, что много из слитой серии не вошло в окончательный вариант, там есть такая девочка. И вот в этой слитой серии Маратик абсолютно обалдевший, то есть видно, что он, у него вся жизнь поломана, все его идеалы сломаны, и вот он такой весь потерянный ходит в холле вот этого, что ДК, где ресторан, вот, и эта девочка к нему подходит, обнимает, она с сигаретой и говорит ему: «Маратик, ну все, теперь с нами, ты теперь со мной пойдем». Это было очень хорошо. Ну, на мой взгляд.
Ну, завершу. Понятно, что, да. Это тоже так называемая дуга характера. Комсомолец, активист, а в конце барыга. И слухи про то, что там второй, третий сезон, а про что там. Ну, например, про то, что этот прообраз Михаила Борисовича Ходорковского вот, принимает Маратика в комсомол не просто так, а чтобы через него выйти на папу, который руководитель какого-то серьезного производства. И уже Михаил Борисович вместе с Маратиком будут приватизировать папино производство и через это расти и расти дальше. Вы считаете, что это антисоветчина? Ну, это все претензии к Михаилу Борисовичу Ходорковскому.
Все претензии к истории.
Как он мог?
А каким коммунистом был Борис Николаевич Ельцин? Я смотрел его выступление на съезде еще в 1980 году, как он распинается про гений коммунистической партии. Это исключительно. А вот вообще тезис о том, что вот до 91-го года все было идеально,
да.
А потом все начались, да. 90-е. Если кто не понимает, то действие сериала разворачивается не в 80-е. Это неправильно так говорить и писать. Оно разворачивается в 1989 году. До начала 90-х осталось несколько месяцев. Там сколько? 10 месяцев осталось, да. До начала 90-х. Советский Союз уже трещит по швам.
А через год его не станет, Советского,
да,
Союза.
Да. Да. Ну, формально через два, но там, конечно, все эти уже центра. Бежные явления, они уже начались, уже все уже, деградация полная. Журнал «Огонек» работает, мы, да. Этого не видим, журнал «Огонек» работает на полную катушку просто. Начались рыночные реформы, Михаил Сергеевич Горбачев уже запустил этот процесс, антиалкогольная кампания, войска из Афганистана вывозят, мы уже дружим в кавычках-то.
Вот, кстати, тоже это важный момент про алкоголь. Как только начали борьбу с алкоголизмом и пьянством, да, вот прекратим продажу. Ну, в Советском Союзе борьба выглядела примитивно. Водку, ну, весь алкоголь начинали, это когда я уже жил, так сказать, на моей памяти. Водку, алкоголь весь начинали продавать в 11 и заканчивали в 19:00. Была отличная шутка, был железный рубль, на котором Ленин стоял с поднятой рукой. Если его положить на часы, Ленин показывал на 11 часов. Это всех страшно веселило. О, смотри, как прикольно. В Москве театр Образцова, знаешь, где там часы, где зверушки вылезают. На 11 часов вылезал волк. Это называлось «час волка», начало продажи алкоголя. Вот. Ну, прекратили, все это зажимали, вводили какие-то дурацкие талоны, народ начал гнать самогон в промышленных количествах, были здоровенные бутыли, банки там 3 литра, 5 литров, на них натягивали резиновые перчатки, потому что когда брожение, газы выделяются, и перчатка вставала вот так, они стояли в окнах и назывались «Привет Горбачёву». Естественно, тут же, вот в мгновение ока просто. Чудовищный всплеск подпольной торговли, когда ты продавец в магазине или заведующий, например, я к тебе, Егор Николаевич, давай-ка там по трёхе бутылка, ну, в госцена там, ну, условно, 2 рубля, давай 0,7, 2 рубля, я по 5 продам, и тебе с каждой рубль, и ты мне там 2-3 ящика выдаешь. Я отбежал в сторону, там чик-чик-чик-чик, все, у меня друган в автопарке работал в яме. Слесарем за пьянство, с машины был списан, он сидел в яме, ну и, соответственно, торговал алкоголем. Продавал он, приготовься, за рабочую смену до 70 бутылок. Это когда вот со всех окружающих этих бежали из соседних автопарков, бежали, покупали 70 бутылок. Это в день, если по трёхе с пузыря, ну, давайте умножим, 210 рублей, не у всех зарплаты такие в месяц были, 210 рублей за день, за один, ну, прекрасно. Дальше это, так сказать, ну, вот у нас там на улице Белокуна там был такой белый магазин, возле него продавали, называлось «Орбит». Пойду на орбиту, прикуплю там. Естественно, как-то это не может функционировать дольше 3 дней, чтобы туда не пришли уголовники и не закрышевали это дело. Кто ты такой? Ты с кем? Что ты вот тут стоишь и нагло продаешь, а деньги мимо нас идут. Это почему?
ты и дальше будешь продавать, потому что если ты хочешь прекратить, сейчас тебе это со здоровьем-то попрощаешься сразу, ты и дальше будешь продавать, просто будешь нам долю откидывать. Ну а если кто придет, такие же, тут зови нас, мы за тебя заступимся. И все вот это в мгновение ока подняло такую организованную преступность, напитав ее деньгами, что туши свет. Вот с моей точки зрения, ну там Лигачев дурак, все делал не он, основной инициатор в моем понимании этих сухих законов был. Ну, может быть, но я привык везде умысел искать. Вы наверняка знали, как это происходило в США. Этот Wall Street Act, в рамках которого, сухой закон так называемый, в рамках которого и при помощи выросла вся американская организованная преступность. И я считаю, что вы умышленно это делали, вы умышленно вы создавали организованную преступность и напитывали ее деньгами, потому что там был уже вообще туши свет. Советская власть, ну если тебе водка ночью нужна была, если ты знал ближайшие рестораны, ну ресторан один, черт, ночью не работает, они там, я не знаю, до 10, до 11 я туда не ходил. Ну, в целом вышел, такси тормознул, у таксиста обязательно в багажнике там бутылка вина, бутылка водки найдется за дикие деньги, но найдется. Что при советской власти, представляете, какие подонки были таксисты. Я вам больше скажу, у нас он в соседнем таксопарке, там каждую неделю висела бумага, пацаны, кто трахал там вот такую вот жабу, мы там в пятницу ее привозили, всем срочно в КВД, она триперная. То есть, как вы понимаете, сейчас бы это квалифицировали как групповое изнасилование, там не изнасилование, и деньги платили с каждого, так сказать, но были граждане, которые не брезговали, например, вдесятером там совокупиться. И это ни от кого не скрывали, представляете, а как бы, а был Советский Союз, еще никакого вот этого в городе Ленинграде и в помине не было. Блин, люди настолько странные, вы где-то это в волшебном мире эльфов живете, а мы в другом, мы в настоящем живем, вы не видите такого, а у нас это кусок жизни, блин.
Комплекс вопросов связан с якобы каким-то аномальным количеством там разного рода ляпов, сюжетных дыр и так далее. Есть ли там ляпы и сюжетные дыры? О, Дементий.
Крадется. Ай, спасибо.
Спасибо тебе большое.
Ну, это ваше мнение.
Есть ли там сюжетные дыры? Да, есть, я скажу о том, что меня серьезно обеспокоило, вот, но то, о чем пишут наши уважаемые зрители, сюжетные дыры, ляпы и вообще претензии к сценарию, мне как раз кажутся вещами крайне второстепенными. Ну, первое, вот есть достаточно распространенная претензия, которая связана с тем, что якобы Пальто и Марат учатся в одной школе и друг друга не знают. Вот у меня такого ощущения не возникло. Почему? Потому что, да, когда Флора Габдулловна говорит Андрею, что ему придется заниматься английским с Маратом, мы видим на его лице ужас. Но это не удивление. Я думаю, что Андрей прекрасно знает, что Марат учится с ним в одной школе. Нам нигде не говорят о том, что они только познакомились. Но они просто из разных миров. Андрей там...
Чушпан.
Ну,
да, условный.
Его интересуют исключительно вопросы музыкальной школы, там, хорошей успеваемости и так далее. А Марат – это ну, хулиган, там, гопник, от таких нужно держаться подальше. И мы видим, что когда, как они встречаются-то первый раз, что Андрей идет в школу, он идет к остановке, а тут драка.
Он бежит.
И он бежит, да, он бежит
от греха подальше,
от вас. Да. Вот, то есть он хочет тремя километрами стороной все это обойти. Вот. Он не хочет с Маратом, то есть он знает про существование Марата, но они лично не знакомы.
Да.
Такое может быть вполне, когда ты учишься в школе.
А я бы еще с другой стороны посмотрел, что если они в одной школе, и он его знает, и тот его знает, и вот здесь драка, а значит, они живут где-то рядом, потому что Маратик-то тоже в школу уйдет. И возможно, возможно, Маратик мог заорать, что типа ты ж этих двое, а ты ж с моего района, помогай. И он от этого бежит, может быть.
Когда я эту сцену увидел, мне тоже, вот, ну, оно просто так снято, это не дыра и не сюжетный поворот, оно просто так снято, что у меня возникло такое чувство, что Маратик его, ну, в смысле, Андрюха Маратика не знает, такого не может быть.
Да,
Маратика знают в 8 ближайших школах, кто это такой, и Андрюха этого не знать не может. Ну, ну, не совсем правильно, наверное, показали. Не совсем. Вот лично у меня возникло такое чувство, что он его ни хера себе, он тут учится.
Ну, что ты знаешь? Вот у меня, когда я смотрел, не возникло. У меня я понял, что они учатся в одной школе. Ну, и очевидно, что лично... они не могут не знать. У меня возникло ощущение, что просто вот пальто он весь там в себе, да. Он там музыкальная школа, вот это все. А Маратик для него это человек, которого он должен обходить стороной. И он его не обходит теперь, вот потому что пришлось. А дальше мы видим такое перерождение Андрея, потому что Маратик его заинтересовал, вот он к нему домой пришло. А там, между прочим, весь важный момент, который, как мне кажется, является ключевым. Андрея что к Марату в известной степени расположило? Он приходит, а там мама воспитанная и, что мы видим, там пианино стоит, которое досталось от дедушки. А дедушка, видимо, какой-то, ну, был большой талантливый человек. И это вызывает у Андрея интерес. Они начинают общаться. А потом Маратик, это, кстати, вот из книги Гараева взято. То есть Гараев-то пишет, почему его привлекло, привлекла группировка. Потому что там он почувствовал свободу. Это был какой-то мир приключений, который ему в его скорлупе был недоступен. Вот. То есть в каком-то смысле Марат и вот это похищение там, бейсболки, которое мы наблюдаем в первой серии, раскрепостило Андрея. Андрея раскрепостило. Он понял, что а можно еще по-другому жить.
Да, да.
И поначалу, да, это казалось романтично, интересно, тут приключение. Вот эта мужская пацанская дружба. А у Андрея мы понимаем, что у него друзей-то нету. То есть там Искандер, вот, но Искандер это не друг. Они просто вместе учатся, на остановке встретились, поздоровались. Но это не друзья, у него нет друзей вообще. А тут, возможно, вот это такая пацанская дружба, где там. Как представляется первоначально, один за всех, все за одного.
Это ответственность, хорошо. Она очень сильно объединяет,
да.
Нас трогать нельзя, мы за любого нашего мы впряжемся. Это, я тебе так скажу, например, служба в стройных рядах, неважно, армия, милиция, полиция, неважно, оно в тебе внутри сидит. И ты четко ощущаешь все время принадлежность к некой могучей организации, так, которая точно, стоит да, у да, тебя да, за спиной.
Да, да.
Ты не сам по себе. Там сказки все эти про винтики, подчинение. Нет, это не так. Они, безусловно, тоже имеют место быть. Нет, но сопричастность к чему-то очень большому, очень сильному, она тебя, да, я совершенно по-другому себя чувствую.
Вот. Это одна сюжетная дыра, которая мне не кажется сюжетной дырой.
Не дыра, нет.
Очень много было сказано, что сериал чуть ли не пропагандирует педофилию, потому что вот Ирина Сергеевна, она якобы запала на Андрея, и поэтому она ему помогает. Вообще даже рядом я там такого не увидел, она не запала на него, она просто элементарно хочет его спасти, потому что вот да, она видит, что хороший мальчик, который пошел по кривой дорожке. И когда женщина ухаживает за мальчиком, и даже когда она ухаживает за мужчиной, даже за взрослым мужчиной, это периодически такое случается, что она хочет не секса, а спасти. А в случае с Андреем, ну, это, по-моему, очевидно совершенно. Это он, да, видимо, испытывает к ней какие-то романтические чувства мужские. А она нет, у нее все в порядке с личной жизнью. У нее вот Джон, сын Макаревич, кстати, никаких претензий к актерской игре, по-моему, хорошо сыграл убедительно в своей роли. У нее все хорошо. А Андрея она хочет спасти, да.
Она взрослая тетенька. Она взрослая тетенька. Каким бы странно, молодая, но тем не менее, это уже взрослая тетенька. И с кем-то там уже сожительствует. А мальчика – это самое главное. Мальчика ей просто жалко.
Да.
И она к нему, ну и может быть, как мальчик, ну она к нему симпатию испытывает, как к маленькому мужчине. Может быть, мне это так видится.
Да, мне тоже.
То есть, когда эта тетенька решила удочерить ребенка, я правильно помню, да, что она девочку взять на там пару, откуда-то это... забирала.
Да, да, да.
Вы вообще представляете, какая это не то, что гиря на ногу, это гиря на шею. Какая это, ну все, ты там это 9/10 своей личной жизни ты, считай, перечеркнула. Ну, это признак педофилии, да? Или все-таки признак того, что это в первую очередь хороший и добрый человек. Дальше у нее с Андрюшкой что-то там сложилось, да? Андрюшка там ухитрился влупить. Но про это даже речи нет. Вы хоть до конца досмотрите, в конце концов, чем заканчивается, так сказать, эта линия персонажа. Ну, какое-то странное. Это того же уровня, что Маратику-то на самом деле 24 года, а он эту Айгуль в подъезде целовал несовершеннолетнюю. Это тоже педофилия. Я бы еще чуток добавил. Она, ну, с моей точки зрения, она не сильно умная. Персонаж, не актриса, не сильно умная, то есть, когда она там в этом Доме культуры или где там, а вот сейчас вот нам вот расскажет, вот Андрей, выйди на сцену, и Андрюшка там, сломя голову, бросается бежать. Ну, ты вообще понимаешь, с кем ты дело имеешь, ты понимаешь, что он не может с тобой общаться, вообще не может, и не может под твоим руководством, это называется мусорнулся, он не может там выходить на сцену под твоим, так сказать, руководством, и тут со сцены от лица ментов что-то вещать, после этого можешь себя вычеркнуть вообще отовсюду, просто отовсюду, одно дело тебя забрали, привезли, вызвали повесткой, там, это одно, а вот это недопустимо, это неприемлемо вообще ни в каком виде, она бестолковая, но она же не хочет ему нагадить, это ключевое, она же его не подставляет, а просто потому, что по незнанию, хочет она, естественно, добра. Ну, если это сюжетная дыра и педофилия, я остаюсь в некотором недоумении.
Я тоже так думаю. Вот. Ну и наиболее распространенная претензия, а почему вы сочувствуете персонажам? Это все равно, что сочувствует Гитлеру. Ведь, наверное, в нем тоже было что-то хорошее. Вот здесь надо, конечно, пояснить, что между Гитлером и персонажами данного сериала все-таки есть некоторая разница. И здесь я бы, кстати, перешел к советской теории воспитания, да, потому что если мы посмотрим на персонажей, допустим, книжки и фильма «Республика Шкит», мы увидим, что это абсолютно не идеальные герои, у которых за плечами это беспризорники, я подчеркиваю.
Там-то натуральные уголовники.
Из них, да, некоторые из них это натуральные бандиты, малолетние бандиты, которых перевоспитывают. Перевоспитывают в 20-е годы Советской России, 20-е годы. А вот если подходить к этим героям с позиции, что любой, совершивший какое-то маломальское правонарушение, это уже маленький Гитлер, это там мразь, подонок, и никакой пощады, никакого сочувствия он не заслуживает, то на всех этих героях можно было бы поставить крест. Сочувствие к героям как раз вызывается тем, что они все свои преступления, они совершают преступления в ходе сериала, они, безусловно, совершают преступления. Это преступления, которые никоим образом не оправдываются. Но они совершают эти преступления не как Гитлеры, которые сожгли за собой все мосты и перешли там все эти красные линии. Они совершают эти вещи не как отъявленные негодяи, а как малолетние дебилы. Извините за использование вашего...
Пользуйтесь на здоровье, Игорь Николаевич.
Как малолетние дебилы. И им сопереживаешь в том смысле, что хочется, чтобы они вернулись на путь нормальных людей. Потому что они еще не окончательно скатились в эту бездну. Ты видишь, что в них есть какие-то добрые позывы. И Ирина, вот в чем роль-то ее героини-то, она-то видит, что в Андрее это есть, в нем есть и хорошее, и надо за это, она пытается за это хорошее потянуть и вытащить его назад на свет. У нее не получается, да, но, тем не менее, она это пытается сделать, и она в этом смысле действует абсолютно как советский человек.
Да, да, да.
Это вот пример советского человека. Я не знаю, что там кому не нравится в этом персонаже, мне этот персонаж кажется как раз очень убедительным. Она действует как советский человек, она пытается его спасти, и ну, у меня резонировало в том смысле, что я много видел таких ребят, не злых, не подонков, которые, ну, вот просто попали в такую ситуацию, и они плохо закончили. И мне жалко, потому что я знал их и видел, что в них было и хорошее. И если бы ситуация была другой, время было бы другим, и был бы там, условно говоря, ну, были бы 60-е, а не 80-е, они бы кончили по-другому. Да, они бы жили бы по-другому, и жили бы, возможно, дольше и гораздо более счастливы. Их родные бы жили дольше и счастливы. Вот. И поэтому, ну, вся советская система, она базировалась на том, что человека можно исправить, он поддается перевоспитанию. И эти люди, вот эти герои, которых мы видим, они тоже вполне поддавались бы перевоспитанию. Но факт в том, что система рушилась.
И... Не было Макаренки рядом.
А его и не могло бы появиться. Он, да, был бы Макаренко, да, уже был бы никому не нужен. Тут на него наплевали.
Про сюжетные эти самые, ну вы это тогда расскажите, какие омерзительные учителя. Там учителя-то омерзительные. Вот с моей точки зрения, я в 6 школах учился, у меня черный пояс по развлечению учителей, хороших и плохих, блин. Они все отвратительные. И музыкальный педагог, который там чуть ли крышкой не по пальцам. И учителя, там вот как звери гавкают. Ну, такой, это мир подростка, он вот так это видит, он вот так вот формируется. И да, там не было никакого Макаренки, уже не появилось. Я другое скажу. Там разные персонажи присутствуют, мы только про героев кино, не про актеров говорю. Вот Кощей – это сформировавшаяся личность, это мразь, который не вызывает, да, там, да, ни малейших
вопросов, нет, конечно,
состраданий, еще чего-то там, это мразь. Есть старшие два штуки по кличке Турбо и Зима. Вот Турбо – это, вот в моем понимании, это лучшее попадание в образ вообще, потому что это такая мразота, блин, вот начинает черт лица правильно, загримирован, там шапка надета и всякое такое, тварь гнусная, без содрогания, как с соседнего двора пришел, вот натурально, натуральный гопник просто. Зима поменьше, поменьше, но смешно картавит, в общем, прикольный получился. Да. Вот к этим двум никакого сострадания нет. А это дети. Остальные это дети, которых вот эти козлятники ведут не туда, куда надо, пользуясь, так сказать, как там воспользовался моей детской доверчивостью. Вот они детей ведут, как этот крысолов с дудочкой, блин, пользуясь там какими-то этими детскими понятиями о справедливости, правильности, дружбе и всякое такое. Вас ловко заводят, а вы сами, а вы рады тому, что вас туда ведут. И это печально. Оно про детей. Детей. Если вам детей не жалко, ну что-то с башкой не так, Гитлер.
Да, вот так. Ну и в завершение я хотел бы, так сказать, прокомментировать очень часто встречающийся комментарий, который звучит так. Яковлев уравнял Жору Крыжовникова с Достоевским. Я вот вроде специально сказал и несколько раз повторил в течение ролика, что я не ставлю знак равенства между Достоевским и Жорой Крыжовниковым. Я эту аналогию провел в том смысле, что и тот, и другой используют один художественный прием. В начале произведения они дают своим героям сформировать некую теорию, которая дозволяет им совершать насилие, а потом эта теория оказывается развенчана в ходе развития событий, и герои приходят к своему краху.
Что непонятно? Третий раз говорит.
Да, это аналогия. Она не означает, что Жора Крыжовников – это современный Достоевский, что у него аналогичный талант, что это… ну и так далее. Вот, то есть, ну, почему люди не могут это понять, это считать, даже когда я это разжёвываю абсолютно, ну, мне, честно говоря, странно.
Или поэтому,
да, да, совершенно верно. То есть, мне кажется, что единственный ответ – это не хотят, как вы и сказали, друзья мои. Ну, это… прискорбно, прискорбно и печально. Ну, а что касается вот того, с чего мы начали, да, с тех, кто приходит, то есть приходить можно на канал с разными целями, вот можно быть согласным, можно быть несогласным, можно аргументировать свое несогласие, и это интересно, потому что интересно поспорить, интересно послушать, кто что думает и так далее, интересно почитать даже тех людей, которые не хотят смотреть этот фильм и объясняют, почему. Но когда вы приходите написать оскорбление, давайте сэкономим друг другу время. Просто не ходите и сэкономите время нашим админам. Они не будут вас банить. Это все.
Ну.
Ну, это бессмысленно, на самом деле.
Подводя, так сказать, черту, и я-то такое люблю, поэтому не сомневайтесь, я вам на все комментарии отвечу в другом ролике. Спасибо, Егор Николаевич.
Спасибо, Дим Юрьевич.
Да. Полезно, полезно. Вон как всколыхнуло-то. Чего ты там не говори, вон как всколыхнуло. На сегодня все.